А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня в программе «Про фитнес» у нас гость особенный Александр Ошкин, международный фитнес-презентер, хореограф, танцор, победитель многочисленных конкурсов. И все это он, Саша Ошкин. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер. Я очень рад наконец попасть к вам и поделиться своими знаниями, своим видением в сфере фитнеса и танцев.
Отлично, супер. Я, когда готовилась, просматривала, что ты говорил в разных интервью, мне было интересно вообще... Первый раз с тобой встречаюсь, что ты, как ты, и одна фраза меня зацепила. Ты говоришь, я хочу, чтобы через фитнес люди поняли, кто они на самом деле. Можешь пояснить?
Ну смотри, просто каждый человек пытается в жизни найти себя и разными путями. Для меня фитнес и не только танцы, движение в целом – это лучший путь познать себя и найти себя, потому что через физические движения, я даже говорю больше не о физических движениях, а энергии, которая вырабатывается во время физических движений, человек может по-настоящему ощутить, кто он, по-настоящему понять, насколько он силен, потому что многие живут там десятилетиями, даже не понимают, насколько они сильны и не знают свои возможности. То есть фитнес и танцы – это такая проверка на прочность, и опять же, если брать фитнес и танцы как спорт – это не про меня. Про меня это больше про творчество. И вот именно, но все равно это про спорт. Но это чуть выше, это когда ты уже в спорте как бы достиг, ты начинаешь заниматься уже творчеством. Вот. И именно вот в этом творчестве человек может найти себя. У меня очень многие клиенты, которые приходили ко мне, они приходили очень грустные, начали заниматься, и где-то через полгода они начинали расцветать, начинали цвести, потом исчезали. Приглашали меня потом на свои выставки, они начинали рисовать картины, либо писать стихи.
То есть они что-то открывали для себя новое, когда происходил обмен энергией?
Да, то есть они даже не догадывались, что они могут писать картины, причем на таком уровне, что делать выставки, они могли, находили в себе какие-то новые там двери, открывали их и начинали писать стихи высококачественные, и потом выпускать книги. Либо у меня есть клиенты, которые были, допустим, там менеджерами какими-то, они потом становились там главой компании, потому что через фитнес, через танцы они становились сильнее, находили...
Раскрепощались, может быть,
да,
в какой-то степени.
Но это тоже, да, они становились более коммуникабельные, это, конечно же, но, мне кажется, все это делает настолько нас сильнее. То есть, если взять меня, даже взять там 20 лет назад, то я был такой слабенький, неуверенный в себе, кривой паренек. А потом я очень сильно болел, очень много болел.
И в детстве, да?
Да, сейчас я вообще не болею и тьфу-тьфу-тьфу.
Благодаря движениям, благодаря активности. Но это же не сама цель была? То есть к этому
не, человеку... это, знаешь, это как этот... цели изначально какой-либо не было. Я всегда говорю...
Это просто движение вперед.
Вот, да. Я просто... Если ты поставишь себе цель, она когда-либо закончится, и ты расстроишься, потому что всегда ты думаешь, что там будет вау. Ну, это, знаешь, фантазия наша, да. А в итоге человек, понимаешь, там, который, знаешь, ты думаешь, там будет салют, как, знаешь, как на День Победы, а там просто одна петарда.
Мне сейчас так приятно это слышать, потому что я всегда думала и всегда действовала, я просто шла вперед и никогда
вот.
Не ставила цели.
Я всегда говорю,
получалось.
Я говорю, ребята, идите на свет. Вот свет в конце туннеля, идите и ни на что не надейтесь. И самое главное, я говорю, всегда должен быть без претензий. То есть вот чего бы я ни достиг, у меня всегда без претензий. Я прихожу и делюсь... своим понятием, своим видением. Если вам не нравится, ничего страшного. Если вам нравится, ничего страшного. То есть, ну, без претензий.
Давай поговорим про степ-аэробику. Степ-аэробика в России, вообще степ. Вот по моим ощущениям, я тоже в фитнесе немного в этой области работаю, не так популярен степ, вот, например, в каких-то фитнес-клубах, как направление, как другие программы. Есть, например, исследования тех производителей, кто делает мобильные приложения для пользователей фитнес-клубов, и они там самые популярные тренировки, там силовые тренировки, стретчинг, потом идет кардио. Ну вот и степ не на первом месте. Почему?
Потому что степ такая вещь, опять же, это, если взять те тренировки, которые вот, ты перечислил, это все равно больше про спорт. степ – это все равно больше, опять же, про творчество. Здесь нужно заниматься, искать. Там есть базовые шаги, и на основе этих базовых шагов ты строишь уже хореографию, а потом ее можешь модернизировать, либо сделать ее более танцевальной, можешь сделать ее более силовой, можешь оставить более классической. То есть здесь есть творческий процесс. И сейчас все немножечко, даже немножечко обленились. Опять же, смотри, вот я инструктор, допустим, там ставка в фитнес-клубе 1000 рублей. Вот я могу поставить себе степ, но мне надо степ, мне нужно искать музыку, мне нужно запариться и искать...
Связки составлять.
Конечно, связки, искать какие-то новые ходы, чтобы удивить клиентов. Мне нужно ходить по степ-платформе, у меня уже может осыпаться позвоночник и колени. И я могу провести стретч. Я могу даже ничего не делать и просто диктовать людям, что они будут делать. И, конечно, у нас все инструктора выбирают там стретч. То есть это про то, что сейчас очень много программ таких для ленивых. Инструктора не хотят выходить, потому что здесь нужно запариваться. То есть я этого не понимаю, потому что изначально, когда я начинал и продолжаю, я люблю вкалывать. Какую бы тренировку я ни вел, что степ, что какую-нибудь майнд-боди программу, либо функциональный тренинг, я вкалываю, вот мои клиенты вкалывают на 100%, а я на 1000% вкалываю.
И я слышала, что ты даже кроссовки выжимаешь после
этого. Да, и кроссовки выжимаю. То есть я всегда говорю, вы должны быть в первую очередь примером для клиента. Вы даже можете ничего не говорить о технике. Если вы будете исполнять все высококачественно, клиент без слова будет все понимать и повторять за вами идеально.
Я так понимаю, что ты уже такой составляешь образ идеального инструктора. Как быть успешным?
Ну, может, не только. И для меня, знаешь, я стесняюсь немножко.
Вот. Чего?
Ну, то, что очень многие просто раньше ко мне подходили и говорили: «Саш, ты самый лучший, там, ты самый лучший». Я говорю: «Нет, нет, нет, сейчас я уже говорю, да, да, спасибо, да». То есть я начал понимать свою значимость. То есть здесь же... Для кого-то я идеальный там фитнес-инструктор, для кого-то я идеальный там танцор, для кого-то я идеальный хореограф, то есть для кого-то я стал идолом, и, может быть, я даже стал идолом для самого себя, потому что моя самая главная, вот не то что цель, мне говорит, на кого ты равняешься, я в первую очередь равняюсь и пытаюсь стать намного сильнее, чем образ в зеркале. То есть, понимаешь, то есть у меня постоянная борьба идет с самим собой. То есть у меня нет каких-то там, не то что, как его, соперников или как сказать.
Ну, соперник внутри, получается.
Ну, да-да, то есть я всегда борюсь с самим собой. Даже как бы хорошо мне не прошел бы урок, я себя потом все равно ругаю за какие-то там мелкие ошибки, которые никто не видел, видел только я, но все равно я знаю, что это была ошибка, и я себя ругаю. То есть у меня всегда идет после тренировки, после любой, идет самоанализ, почему я посмотрел, почему я так сказал, почему я туда пошел. То есть здесь для развития очень важно быть постоянно как бы...
Критичным к себе.
Вот, и в диалоге с самим собой. А большинство инструкторов, опять же, ленивых инструкторов, они просто, для них это просто заработок денег. Он пришел: «Здравствуйте, я там Наташа, у нас сегодня стретчинг». До свидания, это был стретчинг. То есть для меня тренировка, любая тренировка, и в степ в том числе, это жизнь.
Да, но стретчинг тоже можно провести, да?
Конечно, конечно.
Так огненно, что у меня там, в глаза.
У меня просто, мне кажется, у меня на уроке по стретчингу люди достигают результата. Вот они к другому тренеру ходят месяц, а ко мне могут прийти на одну тренировку и достичь намного большего. Потому что здесь очень важен подход. И, опять же, не то, что... Что я делаю, это важно, но здесь намного важнее, как я это делаю, как я это преподношу. То есть, опять же, у нас сейчас, допустим, взять Москву, очень много кофеен, но вы же ходите в одно место, хотя кофе одинаковое, потому что там готовят так, как вам нравится. Здесь то же самое, здесь надо уметь готовить, это кухня.
Современный степ – это больше фитнес, танцы, искусство, что это, творчество?
Ну, если взять, сейчас я возьму больше Европы, потому что там, что там творится в Европе на степе, это вау, это уже это целое шоу. То есть, допустим, если взять ту же самую Японию, там на финальный продукт люди не то что подбирают музыку и делают все под звуки, они одевают костюмы. То есть это такое превратилось в какой-то перформанс, шоу-бизнес. То есть сейчас я знаю много инструкторов, которые работают в зале идеально, но... Когда они выходят на сцену, они тут же становятся очень плохими инструкторами, потому что зал и сцена – абсолютно разные вещи. Ты выходишь на сцену, ты в первую очередь должен быть артистом. То есть, да, ты должен быть, владеть техникой, быть харизматичен и все остальное, но, выходя на сцену, ты должен в первую очередь быть артистом.
Ну, это вот, выступление. Да? То урок – это выступление, когда на сцене.
Да, но я все равно всегда всем говорю, чтобы все работали в зале, с тем же порывом, с той же отдачей, что и на сцене. Потому что многие работают в зале, ну так, наш не очень. Но я буду работать не очень, не очень, не очень, а потом приглашают его на сцену. А он до такой степени привык работать не очень, что он даже уже не может придумать классный урок, потому что он всю жизнь работает не очень.
Значит, самый лучший степ на данный момент во Франции?
Ну, касаемо мероприятий, там просто очень много клиентов, они настолько фанатичные. Там очень много богатых клиентов, у которых хобби посещать все фитнес-конвенции в мире. Допустим, у меня за год где-то 80-100 мероприятий по всему
Ничего
миру.
Себе.
Ну, я презентер. А есть клиенты французские, ну, не только французские, там из Бельгии еще, допустим, которые посещают тоже 80-100 мероприятий по всему миру за год. То есть у них это хобби. То есть они фанатичны, они делают абсолютно все и путешествуют по всему миру.
Но вот я не слышала, чтобы такие клиенты из России были. У нас не настолько так развито отношение даже к таким конвенциям.
Вот, здесь очень важно отношение, потому что многие думают, что вы там по доскам скачете. Я говорю, это не доски. Я говорю, это, если я вам расскажу, это настолько глубоко, здесь целая философия. Тут своя валюта, здесь свои президенты, здесь свои правила, здесь свои границы. То есть это целая вселенная. Вот, но сейчас... Я не знаю, благодарю мне, либо еще там, еще кому-то, но сейчас, наконец-то, наши инструктора начали понимать значимость и всю глубину не только степа, но и аэробики, потому что в первую очередь это аэробика, а потом уже была степ-аэробика, вот. И сейчас многие уже начали, начинают по чуть-чуть путешествовать. Я говорю, ну и как вы себя чувствуете? Он говорит, блин, это все так интересно, потому что тот же самый степ, допустим, взять в Россию, а ты приезжаешь во Францию, это совсем другой вкус. Хотя тот же самый степ. Приезжаешь в Италию, совсем другой вкус.
То есть казалось это... бы, да, одна и та же степ-платформа. Человек, вот он инструктор, а немного по-другому. Аэробика. Ну, мы помним всплеск аэробики там в 80-х годах, когда все зарождалось, когда у нас в России появилось. Потом как будто бы это пошло на спад. Сейчас мы возрождение, ну, может быть, не в России, а в других странах, возрождение аэробики, именно аэробики, аэробных танцев.
А сейчас идет возрождение, опять же, не знаю, благодаря кому.
Я думаю, не что... будем называть да. и показывать пальцы.
Но я думаю, что я тоже внес какой-то вклад, потому что у меня есть направление Aero New Style. Опять же,
это собственное твое направление.
Да, это опять же, но все равно здесь идет основа. Если взять аэробику, там степ-тач, если взять скоростный шаг, если взять мамбу, взять шоссе, взять кросс. То есть, по сути, то, что я делаю, я просто стилизую эти движения, модернизирую немножко. То есть, это такой современная аэробика получается.
С тюнингом.
С тюнингом, да. Плюс мы с ребятами создали программу, называется «Данза». Потому что, если взять аэробику, которая сейчас на нынешний момент есть на рынке, это very high level, very high. А люди, которые хотят туда прийти, не могут туда прийти, потому что там very high level. И мы создали такую
начинать.
Программу, «Данза» называется. Это такая танцевальная аэробика для всех. И вот мы сейчас ее презентуем в разных странах мира. Сейчас в Москве в августе будет конвенция Russian Fitness Fair.
Да.
Мы опять же там будем ее презентовать. То есть такой, это некий мост между вот, танцевальной аэробикой, которая высокого уровня, и потому что это... Про что я? Потому что у нас в России нет вот этой середины. То есть у нас есть там аэробика beginners и сразу там аэробика пятый уровень. А вот этот второй, третий, четвертый, их нет.
Но заинтересованность ты видишь вот в России?
Сейчас есть. Опять же, сейчас есть, потому что я осужу это, потому что, опять же, по России я раньше ездил только с мастер-классами. Сейчас каждая поездка, это в любом случае, это семинар по аэробике, либо семинар по степу и мастер-классы. То есть сейчас все начали развиваться, начали понимать, что это интересно, это вкусно, это глубоко, это и за этим будущее. Потому что, опять же, я всем объясняю, если ты умеешь составлять программу по аэробике, на этой же основе ты можешь строить абсолютно любую тренировку. То есть там логистика пути та же самая.
Как ты относишься к релизным программам? Вот многие клубы переходят на покупку релизов, там уже прописана хореография, уже все прописано, и инструктору остается только выучить эту хореографию и преподавать ее, то есть что-то чужое, не свое.
Смотри, как бизнес это неплохая штука вот для фитнес-клубов, но я считаю, должно быть 50 на 50. То есть для, у клиента должен быть выбор. Я просто знаю инструкторов, которые работают в фристайле. Вот то, что мы делаем с степ-аэробикой, называется фристайл.
Да, авторские уроки.
Да-да. А то, что если взять вот эти, я называю их, уроки в коробочке, вот, там просто инструктор, если ведет только эту программу, он начинает просто тупеть. Потому что... Ну, ты выучил один раз, и ты гоняешь 3 месяца. И как бы ты ни делал, тебе уже просто надоедает. Плюс здесь наша специфика в Европе, допустим, взять не все страны. Некоторым нравится, потому что ты за эти 3 месяца отрабатываешь так это, что у тебя потом все отлетает от зубов. Но это не про Россию. У нас обычно начинают ходить, походят там, и потом им просто надоедает, и они говорят, инструктор, давай что-нибудь новенькое, а они говорят, мы не можем, потому что, то есть, ну...
Ну, у нас многие даже не понимают разницу между авторским уроком и уроком заданной хореографии.
Вот, вот здесь спорный вопрос, но, опять же, то же самое касаемо и зумбы, как коммерческое какое-то внедрение в клуб, чтобы заработать деньги для разнообразия, окей, ну, я, опять же, знаю много инструкторов, которые работают, могут вести абсолютно все направления, то есть, ну, каждый выбирает свое, и я считаю, что если ты универсал, ты должен уметь все.
Как раскрепостить людей, если они стесняются? Вот, допустим, танцы. Даже та же зумба и даже та же аэробика, степ-аэробика. Все равно, если какими-то элементами, человек должен, ну, как-то раскрыться, показать себя, не просто как истукан стоять.
Ну, смотри, здесь, опять же, проблема молодого поколения, то, что они не знают базы, основы, как строится урок, как название базовых шагов и как строится вообще, как проложить маршрут с помощью базовых шагов. То есть они клиенту дают сразу трюк. А клиент не знает, на чем строится этот трюк, и он уходит, он пугается. То есть, вот если взять мой Step New Style, Iron New Style, по сути, я хожу базу, там Mambo, Mambo, Basic, V-Step, и потом из этого уже делают трюк. И у меня клиент понимает, если он не может сделать трюк, он сделает Basic и V-Step, и будет счастлив. Если он хочет сделать трюк, он сделает трюк. Но, как бы, у него всегда есть выбор. А молодые инструктора, они не дают клиенту выбор. Поэтому... Здесь опять все зависит от нас. От нас, от вас, от них. Потому что как ты будешь это давать? Если ты сразу клиенту хочешь дать самый высокий уровень, конечно, он уйдет, он будет стрессовать, потому что это стресс и для мышц, и для мозга. Если ты будешь с ним по чуть-чуть, каждый урок давать чуть-чуть немножко больше амплитуды, немножко больше там футворка, немножко больше свободы, то клиент через год он вырастет. А никто не хочет ждать же.
Понятно, для меня всегда степ-аэробика была чем-то, ну как, более сложный урок. Почему? Потому что необходимо думать, потому что там работают не просто тело и ноги, когда можно расслабиться, ну движение понятно, приседание, когда нужно думать, какой следующий элемент или запоминать. Но для меня, то есть мозг работал, я даже иногда чувствовала, что он работает больше, чем мое тело какое-то на физическом уровне. Потом все легче и легче, но я понимаю, что степ заходит не всем сразу. Ну, то есть человеку нужно это понравиться, чтобы захватило, чтобы как-то сразу зацепило, нет?
Степ имеет такое свойство, такая магия. На самом деле, я знаю, там, опять же, людей многих, это из мира фитнеса, там, и даже из медицины, и кто приходит на степ, и первое время они не понимают, что происходит, но как только наступает момент, когда они понимают, как все происходит, ну, вот эту кухню, из чего все строится, все. Это настолько любовь, настолько фанатизм, потому что, опять же, многие приходят на степ-тренировки, потому что, допустим, у них есть, он, допустим, работает в информатике, и у него какой-то есть нерешенный вопрос, и он не может его решить, но после степ-тренировки у него работать мозг начинает совсем по-другому, и он возвращается на свое рабочее место и решает эту проблему.
Потому что схематично все.
Вот.
Определенная логика есть, но она очевидна.
Вот, опять же, то есть это про то, что да, если ваш мозг двигается, допустим, вправо, то когда вы начнете заниматься степом, он будет чуть-чуть двигаться вправо и чуть-чуть может такой принимает... Вы сможете уже двигать свой мозг уже не только там вправо и влево, а еще добавить трехмерную. То есть... Я не знаю, как это объяснить, но...
Это надо прочувствовать.
Это очень сильно. То есть, когда вы понимаете, на самом деле, как это все работает, то у вас... Вы просто... Это как универсальное оружие, я не знаю, это как пилюля, чтобы у вас мозг работал на 5% быстрее. То есть, степ, он открывает у вас какие-то новые возможности.
Саш,
супероружие.
Вот то, как ты рассказываешь про степ, я уверена, кто нас сейчас слушает, они просто никто не остался равнодушным. Если ты даже рассказываешь про степ так... то я, да, можно говорить, что да, один из лучших, потому что, ну как, так, если, знаешь, ведешь вообще потрясающе. По поводу как раз конкурса для презентеров хотела спросить. Тоже я считаю, ну, лично мое мнение, что у нас недооцененно, ну, то есть не очень популярные, и они не освещаются в СМИ, такие конкурсы, о них мало кто знает. Если ты не человек, который хочешь какие-то награды завоевать на этом пути, ну, как инструктор, ты, наверное, мало услышишь о таких конкурсах. Вот международный конкурс презентеров, IFEO, правильно я читаю?
Да.
Или IFEO?
International Fitness Open.
Да. Ты же прошел с участника до члена жюри, и буквально за несколько лет.
Ну, смотри, на самом деле я участвовал очень много. Самый первый год, когда я участвовал, это был в Санкт-Петербурге, еще я приехал, такой парень из Саратова с длинными волосами, было очень холодно, негде было спать, нечего было есть.
Ты специально приехал на конкурс? То есть...
Ну, я приехал, да, на конкурс, и там еще конвенция была, и все давали аэробику, а я почему-то решил дать хип-хоп. Ну, как бы, ну, захотелось мне. И я сразу занял второе место. То есть, ну, причем весь зал был за меня. Но из-за того, что там все равно есть какие-то там политические, то есть, допустим, там тот парень, который победил, он, его больше видели, то есть, ну...
Узнаваемость больше была, да?
Ну да, то есть он больше заслужил. А тут какой-то парень из Саратова первый раз приехал, ему отдавать первое место? Да нет. И мне дали второе, такой, блин, что ж такое? Вот. И потом было очень много конкурсов, и я тоже где-то там второе, третье место... На...
А первым стал в каком? 15-м, 16-м?
А, я не помню, 15 или 16 год. Но, как раз, это, мне кажется, первый год, когда я наконец-то решил дать аэробику, вот эту свою аэробику с танцами. Потому что до этого я пытался взять только танцами. Я думал, что вы там своим фитнесом? Ну, то есть у меня изначально тоже с фитнесом особо, как бы, я такой немного конфликтовал. Вот, а потом я понял, что, блин, а почему не сделать мне фитнес вместе с танцами? Вот. И я, опять же, ни на что не претендовал, потому что это был самый сильный конкурс. Там были самые сильные участники. Я такой думаю, черт возьми, как, зачем я сюда записался, я здесь буду как...
И взял и победил.
А да, и вот я в итоге победил. Это был «Динамо», это была «Интерспорт-конвенция», был большой стейдж, и было много жюри международного. Вот я победил, и тогда, вот тогда я понял силу аэробики как раз, потому что как раз тогда я начал объединять наконец-то свое направление аэронистайл, мне кажется, оно вот первый раз было освещено именно там.
Что посоветуешь тем людям, которые только планируют поучаствовать в этих конкурсах? Какими быть, что нужно учитывать инструкторам?
А, смотри, опять же, много конкурсов проводят в обычных залах с зеркалами. Я считаю, что это халява, потому что ты как в зале работаешь с зеркалом, ты вышел, как бы поработал, победил. Ну, а если взять этого победителя, поставить на сцену, он может быть вовсе не победителем. Понимаешь, да, про что
я?
То есть я считаю, что вот эти все конкурсы, они в любом случае должны происходить на сцене, потому что мы говорим, ты же приходишь туда, чтобы стать опять презентером, там, российским, международным, мировым. То есть в любом случае это работа на сцене. То есть, а многие конкурсы проходят не на сцене. Вот, касаемо... Меня тоже много спрашивают, какие конкурсы посещать, какие не посещать. Нужно написать мне и спросить меня.
Понятно.
Потому что, на самом деле, потому что сейчас все, кому попало, начали организовывать конкурсы.
Серьезно?
Ну, это, знаешь, как привлечение людей. А в итоге ты побеждаешь... Ты все-таки такой шум, такой, а на следующий день ты никому не нужен, потому что ты там что-то победил, что-то не победил.
А зато есть... вовлеченность, вот фитнес как-то вырастает.
Это да.
Это может быть задача такая?
Может быть, но очень много конкурсов проходит, ну, как по мне, они такие грязные конкурсы, такие, ну, не очень чистые.
Значит, первый совет, я услышала, это больше выступать не перед зеркалом, а тренироваться на сцене. Ну, то есть, чтобы быть готовым,
да,
выступать. Не просто проводить какой-то урок, а выступать. Я думаю, что мы подробнее поговорим об этом. Впереди у нас перерыв, послушаем новости, рекламу, а потом продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Александр Ошкин, международный фитнес-презентер, хореограф, танцор. Продолжим разговор через 6 минут.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Продолжаем эфир. Александр Ошкин, международный фитнес-презентер, хореограф, танцор, победитель многочисленных конкурсов и еще, да, создатель своего собственного танцевального стиля Aero New Style. По поводу того, что происходит в России в мире фитнеса. У нас же депутаты приняли, наконец, в третьем чтении законопроект. Ну, наконец, не знаю, но год об этом уже точно говорят. Готовили общественность, что фитнес у нас будет как-то в рамках закона. Ну, так шутили, а что мы незаконным делом занимаемся? На самом деле, да, потому что фитнес у нас нигде законодательно не было прописано. Что это такое? Теперь будут вводить профессиональные стандарты, будут определенные требования к образованию, потому что сейчас фитнес-клуб можно взять любого без образования. Ну, то есть, и для клиентов многих новость, потому что они приходят, они не знают, оказывается, что там тренер или инструктор, у них ничего не заканчивал, а просто взял, пришел и ведет там аэробику или степ. Требования к образованию должны быть, Саш?
Да, смотри, проблема в России, это не только в России, то, что, допустим, я никто. Вот я сейчас, я работаю на стройке, я рабочий. Угу. Я подумал, думаю, стану-ка я фитнес-инструктором. Я могу пройти базовый курс за неделю.
Есть такие.
Получить бумажку и прийти в фитнес-клуб. Здравствуйте, вот я, смотрите, мышцы у меня есть, мозг вроде тоже есть, ходить я умею, берите меня. То есть для меня это чуть-чуть как бы, ну, неправильно, потому что, допустим, сейчас возьму для меня самую лучшую фитнес-школу, академию в Греции, она называется IF Studies.
Лучше во всем мире, по твоему мнению?
Да, я с ними сотрудничаю, я обучаю у них там инструкторов на разных стадиях. То есть у них, чтобы стать инструктором групповых программ, нужно обучаться 5 лет. 5. То есть...
Что там изучают? Расскажи.
Вот если взять наш базовый курс недельный, вот они делают его 5 лет. Но это про то, что ты начинаешь с физиологии, изучаешь все мышцы.
Анатомию,
биомеханику. Все-все-все. И потом начинаешь выбирать уже направление. Ты идешь в mind-body, какие-нибудь силовые тренировки, или бы идешь в фристайл, там, степ-аэробику. И это идет как дерево ответвления. И в итоге ты выходишь через 5 лет не просто высококачественным инструктором, ты выходишь презентером. То есть я знаю много греков, которых я обучал, то есть не только я, у нас там есть команда международная, типа элитные тренера, которые приезжаем и повышаем квалификацию. Вот сейчас вот новый состав, как называется, они получили диплом, и вот эти ребята начали сейчас ездить сразу по всему миру по конвенциям, потому что они прям готовые. Вот, знаешь, человек вот просто...
Конечно, за 5 лет, но...
Вот.
Наверняка за 5 лет они и где-то, ну как, не стажировка, но они
да,
где-то
да, конечно,
преподавали,
конечно,
работали.
Конечно, конечно, конечно. У них большая сеть фитнес-клубов, и как раз в чем удобство? То, что ты тут же все можешь отработать на людях. И там очень много разных интересных заданий. То есть для меня вот это реально школа. То есть ты учишься 5 лет, потом ты выходишь готовый абсолютно к любому направлению и...
Ну, 5 лет не слишком много в нашей реальности, даже вот в России, если возьмем. У нас 5 лет – это спортивный вуз, но сейчас многие говорят, что тот человек, который окончил спортивный вуз, он все-таки не фитнес, он спорт. Спорт – это немного другое. Это
да,
результаты,
да, да.
Это добиваться результата любыми способами, фитнес – это про здоровье, это совсем другое. И даже говорят, нужно вводить бакалавриат по фитнесу, то есть 5 лет в спортивном вузе, знаешь, как добиться спортивных результатов, а потом, как стать фитнес-инструктором – бакалавр.
Что? Так, мне кажется, наш фитнес скоро будет превратиться он был нелегальный, а сейчас скажет слишком легальный.
Вот, слишком узаконенный. В этом-то и проблема.
Смотри, тоже касаемо меня, я тоже не понимаю. Я вот преподаю более чем в 40 странах мира. Мне просто интересно, как это коснется меня.
Всем интересно, как это коснется их.
Мне просто интересно. То есть меня иногда спрашивают тоже, там, какая-то лицензия, не лицензия. Я говорю, ребята, даже если взять у нас в России... Вот сейчас у меня появится лицензия, допустим, вот сейчас у нас примут закон.
Я сам... Там, я точно знаю, будут центры квалификационные, которые будут аттестовывать сотрудников. То есть, а их сначала создадут по всей стране, то есть я так понимаю схему. И все, кто работает сейчас инструкторами, фитнес-клубы, руководство, будут их туда отправлять, и они будут проходить аттестацию.
Мне
каким-то
напоминает
образом.
концлагеря.
Нет, но нужно как-то аттестовать человека. То есть печать поставить, что да, ты занимаешься тем, что умеешь.
Да, но просто, опять же, кто будет составлять именно вот этот список вопросов, на которые я должен ответить?
Пока непонятно. И нам обещают, что будет в течение ближайшего времени, нескольких лет, как раз проработана работа сейчас только начнется. Пока мы только фитнес внесли в закон, но обязательно будут требования к образованию.
Вот, мне еще знаешь, что интересно. У нас же есть такой совет, у нас есть министерство. Но я не буду об этом говорить, а то меня потом пристрелит где-нибудь.
Почему? Ну, хотя бы около...
Нет, смотри, просто очень многие вещи принимаются, опять же, и очень много мероприятий организуется. Я не понимаю, кто это все делает, не понимаю, каких иностранцев они там приглашают. То есть, допустим, взять меня, я сейчас хожу в десятку самых востребованных людей в мире фитнеса. То есть, ну, как по мне, ну, спросите у меня... Я знаю, кого пригласить и как это делается.
Я отвечу на вопрос, можно?
Да.
Дело в том, что депутаты, ну, им принадлежит инициатива какой-то законопроект, и когда они его вносят, например, есть Дегтярев Михаил, он председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Есть еще его заместители, в основном это бывшие спортсмены. Ну, то есть именно спортсмены, а не фитнес-инструкторы. Они говорят о чем? Почему нужно закон о фитнес-центрах вводить? Необходимость. Потому что якобы по какой-то статистике, которую я лично не понимаю, простите, якобы в фитнес-клубах увеличилось количество травмированных людей. И они это связывают с тем, что работают непрофессионалы, и нужно вводить требования и вводить таким образом закон. То есть где эти данные, я не слышу, я работаю в новостях, я не слышу, чтобы каждый день травмировались в фитнес-клубах и именно по вине инструктора бежали в больницы переполненные и так далее. Где-то отравились в детском саду, я слышу, там десятки детей госпитализированы, нужно какие-то меры принять. В фитнесе я такого не слышу. Такого нет в информационном поле. Но почему-то такая необходимость именно закона обоснована именно этим.
Такое. Я думаю, что это не причина, потому что...
Это такая причина, которая называется нам. Почему нужно вводить такой закон?
Да, но плюс, опять же, как бы сейчас ни происходили все эти сертификации, если они говорят там о травмах, то травмы будут всегда, потому что мы работаем, опять же, это же спорт, это движение, травмы, даже если... Знаешь, здесь даже зависит не от меня. Иногда я могу объяснить человеку и идеально все правильно, но человек просто кривой и не слышит меня, и он получит травму. Не потому что я не профессионал, а потому что просто он не услышал.
Да, согласна. По поводу Дегтярева, вот автор законопроекта, что он говорит, я хочу процитировать, значит, комментируя документ, Дегтярев отметил, что в фитнес-центрах регулярно занимается больше 7 миллионов граждан, работает в них около 26 тысяч человек. Это по России. А кто ежедневно советует этим людям, что делать, с какими весами и темпом, это вопрос не праздный, это здоровье людей, сказал Дегтярев. Поэтому нужно вводить как раз понятие фитнес в закон. Ну, а ты-то сам считаешь, вот если бы тебя спросили, ты говоришь, никто не спрашивал, если бы спросили, что бы ты ответил? В каком направлении работать? Как образовывать инструктора?
На самом деле сейчас... Из-за того, что открылись границы, многие люди начали сами себя образовываться там. Просто проходит очень много мероприятий, которые я вижу, и я понимаю, что они чуть-чуть организуются так, как они организовывались в СССР. То есть, опять же, сейчас нужен новый всплеск, новый взгляд, и причем есть у кого спросить. Я просто про то, что, допустим, взять меня, еще взять там Александр Фомин, взять Тараса Климова, сейчас весь мир обучается у нас, и иногда, я не понимаю, зачем приглашают каких-то кривых иностранцев, которые реально кривые, и вот у них можно себя поломать, а нас, допустим, не приглашают. Нет, это без проблем, как бы без претензий. Я просто не понимаю, почему они не могут спрашивать наше мнение, почему-то им нужно иностранное мнение. Я говорю, иностранцы обучаются, вы приглашаете иностранца, которого обучил я, допустим. Угу. Зачем вы его приглашаете, если вы можете пригласить меня, я здесь, в Москве.
Это вопрос некомпетентности, люди не понимают, значит, кого они приглашают.
Вот,
это в чем проблема? Они не знают, значит, им не рассказывают, значит...
Значит, нет, я просто не понимаю, допустим, сейчас там очень много мероприятий в Москве происходит, таких типа топовых. И люди, которые там набирают инструкторов, занимаются расписанием, они абсолютно некомпетентные. Они приглашают каких-то людей непонятных, расписание делают кривое. Я просто про то, что на этих должностях, если ты король, ты должен быть в курсе всего, что творится сейчас, а не что творилось 10 лет назад. Понимаешь, про что я? То есть, ну, я про компетенцию. Почему, как бы, ну, я даже уверен, что про меня там даже в этом физическом культуре, в институте, там, в правительстве никто даже не знает. Почему? Они знают спортсменов, но как бы они знают спортсменов, которые входят в топ-10, а людей, которые входят в топ-10 в сфере фитнеса, они не знают. Как так?
Ну, возможно, сейчас, когда у нас будет фитнес в законе, ну, уже прописано законодательно, может быть, и как-то информационная, ну, грамотность увеличится в этом плане. Потому что даже я сталкиваюсь, вот программа про фитнес. Приглашаю людей, и все это известные в узком кругу люди, потому что обычные люди, они как бы... Я считаю, что проблема в том, что не информируют в малой просто популяции. Популяризации как раз вот фитнеса и каких-то там спортивных мероприятий в частности. Спорт, да, спорт именно вот футбол, какие-то спортивные мероприятия, да. Фитнес очень мало. Очень мало информации про международные конкурсы, конкурсы презентеров. Их практически нет. То есть это сайт какого-то международного конкурса, только там можно. А другие СМИ, которые бы рассказывали об этом, к сожалению, таких статей очень мало, на мой взгляд.
Вот, в этом проблема, то, что для меня это как бы в России такое отношение несерьезное. А всегда вы, ребята, это очень серьезно. Это очень серьезно. Допустим, если взять ту же самую Францию, у них все мероприятия происходят при поддержке правительства. То есть вот сейчас я когда был на последнем мероприятии, там у них была экстремальная жара, и просто им позвонили из правительства, сказали: ребят, вы не можете ничего делать, потому что люди могут умереть, потому что на улице плюс 60. То есть там всегда идет коммуникация, и правительство поддерживает. То есть, ну,
да, это у них очень... за всю историю метеонаблюдений.
Вот, так, ну, да. Просто это у них, да, очень приятно.
Забота.
То, что... Вот, у них даже касаемо танцев, когда проходит Juice de Boo во Франции, там правительство выделяет на преселекшн Hotel de Ville, это просто дворец. И приезжал королеву туда, просто говорил: всем привет, ребята, танцуйте, классно, всем удачи. То есть это уровень.
Ну, может быть, мы в начале пути. Может быть, через 5-10 лет у нас будет то же самое.
Когда я уйду на пенсию? Да нет, я шучу, я буду еще лет 50 просто.
Ну, тогда вообще есть время. Может быть, мы как раз этим законом и сделали хорошо. Мы просто узаконили фитнес. Мы теперь понимаем, что есть в России фитнес на бумаге тоже. И теперь потянутся какие-то другие мероприятия, возможно. Вот указ президента есть, что к 2024 году увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, раз, и увеличить тех, кто занимается физической культурой и спортом, вообще любой физической нагрузкой, какой-то активностью, вот до 55% в России. А что нам говорят исследования? Есть исследования 18-18 годов, в этом году я пока еще не видела свежих, это РБК, опять же, исследования рынков. Там 9,3% опрошенных занимаются спортом чаще одного раза в неделю по России, при этом большая часть делает упражнения дома. Ну, или танцует, или занимается там с резинками и так далее. И 17-го года опросы в городах-миллионниках в России, по разным данным, фитнес-центры посещают 2-3% населения. А если сравнивать с городами в мире, в других странах, в Нью-Йорке это 37% жителей мегаполиса, что у нас есть? Норвегия, там больше 19% населения, Швеция, Дания свыше 16%. Ну и еще проблема, Саш, не знаем, как считать вовлеченных в фитнес. Мы вроде бы как считаем, сравниваем, но мы не знаем, что мы сравниваем.
Смотри, допустим, опять сейчас будет Russian Fitness Fair конвенция, они все делают акцент на регионы. Я говорю: ребят, я знаю, в Москве там более 10 тысяч инструкторов, которые никуда не ходят. Вот они работают, как вот: здравствуйте, я Наташа, как бы я работаю там, ну, просто я работаю ради денег. Если мы заинтересуем, вот даже вот всех московских инструкторов, если мы заинтересуем, если, представляешь, 10 тысяч инструкторов придет, нам даже не нужно окучивать регионы, просто мы можем...
Они сами потянутся, но увидят, какой экшен
происходит. Конечно, просто, ну... У нас в Москве просто я про то, что не то, что там фитнес нет, он есть, но люди почему-то, говорю, недооценивают его. Они, для них это как бы такое там легкое хобби.
Несерьезно.
Да, вот. И поэтому у нас такие цифры, у нас там, мне кажется, занимается 2%. Мне кажется, это просто как бы, ну, это настолько экстремально мало, я вообще не понимаю. То есть, ну, это же ваше здоровье, это как бы, это даже здесь не касаемо здоровья, это воплощение своих как бы каких-то там амбиции, это выплеск энергии, я не знаю, вот для меня движение – это абсолютно все, и в движении можно найти абсолютно все.
Ну тогда в чем проблема? Люди не знают, как это хорошо, не пробовали?
Нет, они опять же, для них это несерьезно. Ну то же самое у нас в России везде так. Чем ты занимаешься? Фитнесом. Чем ты занимаешься? Танцами. А что ты там дрыгаешься? Когда ты уже займешься нормальным делом? Каким же делом
я тебе больше там? Скажу. Когда меня спрашивали, где ты работаешь, я говорю: на радио. Говорят: а нормальная работа?
Вот. Просто, знаешь,
в смысле?
Вот. Вот то же самое. Это все. Если взять ту же самую Францию, у них называется там в танцевальной школе, если я веду хип-хоп, я называюсь professor of hip-hop. Ты понимаешь, у них учитель танцев или учитель фитнеса, у них, вот, допустим, взять у нас, ты врач, у нас же престижно.
Да.
Вот. А у них это вот на уровне ты обучаешь людей, либо ты учишь людей, это просто настолько высоко, если ты говоришь, что ты педагог, почему-либо это считает, что просто вау. А у нас в России как бы почему-то вот когда ты врач, это вау, а когда ты там преподаватель танцев, это не очень. А по сути это как бы, это должно быть на одном уровне.
На государственном уровне можно ли что-то изменить, сделать? Вот ты бы, вот если пофантазировать.
Конечно, нужны люди в правительстве.
А сам не планируешь?
Ну, это я знаю, что там занимает очень много времени. Я люблю двигаться.
Там тоже есть, мне кажется, движения.
Но другие
разные.
Немножко, да. Я просто про то, что у нас в правительстве нужно посадить человека. Даже вот у меня есть человек, который нас обучал, Владимир Снежик, это его конкурс ИФО. Вот мне кажется, ему уже надо давно идти в правительство, он бы просто... Это про то, что кто-то другой будет у нас в России все это там десятилетиями поднимать. А если взять, мне кажется, даже Владимира Снежника, он за год поднимет просто в России уровень просто в разы.
И то мы, когда говорим в России, мы все равно имеем в виду Москву. Потому что в регионах...
Там грустно.
Грустно. Даже немного фитнес-центров в некоторых городах.
Но кто-то должен показать пример. И если Москва покажет пример, то регионы тоже начнут двигаться.
Ну, и при этом, вот что ты посоветуешь инструктору молодому, где и здесь пытаться учиться вот таких, как ты, или пытаться куда-то поехать в другую страну, как-то набраться опыта, вот куда двигаться, куда развиваться?
Ну, смотри, опять же, касаемо другой страны, некоторые, допустим, фишки, некоторые там технологии, которые работают в Европе, они не работают здесь, и также наоборот. Все равно, что ты же планируешь работать в России, поэтому тебе нужно, опять же, обучаться в России, но за какими-то маленькими фишками, за специями ездить как раз в Европу, либо в Азию, либо в Америку. То есть, ну, все равно у тебя должна быть база российская, угу. Потому что ты работаешь будешь в будущем с российскими людьми. Вот. Да, давай.
Я хотела спросить, что отличает российских презентеров? Все равно же, например, на каком-то конкурсе ты сразу видишь, о, это там японцы, о, французы, ну, понятно, вот, наши, русские. В чем фишка наших?
Креативность. То есть у нас все ребята, если взять, у нас все такие немножко, ну, творческие. То есть если взять французов тех же самых, то у них больше математика. Они ровные, круто там все делят, все вставляют, работают, но это математика. У нас ребята такие более харизматичные и работают, умеют обыгрывать музыку, какие-то элементы модернизируют. То есть у нас такое более творчество.
Хорошо, следующий вопрос. Что нашим дается хуже?
Это касаемо...
Презентеров, вот чему бы поучиться? Ну вот наши, вот допустим, в творчестве они сильны, это их сильная сторона. А чему бы стоит поучиться у других? Вот, может быть, точности к французам?
Нет, у нас на самом деле, у нас есть точность. У нас, мне кажется, российские самые универсальные презентеры. У нас даже само отношение, допустим, когда я еду с ребятами, очень много с Александром Фоминым и с Тарасом Климовым путешествую по миру. То есть, допустим, когда кто-то из них ведет урок, я всегда на сцене. Если нужна вода, я схожу за водой. Если нужно снять видео, я сниму видео. То есть это идет постоянно поддержка. Я сижу, они видят, что я сижу. Это такая некий суппорт постоянный. Если взять, допустим, французских презентеров, в них такого нет. Они с друг другом все враждуют. То есть у них такой наш...
Конкурируют.
Вот, да, по сути, мы все с ними тоже конкуренты. То есть он едет на какое-то мероприятие, и поэтому я не еду, потому что там всего лишь нужен один парень из России. Но как бы мне без разницы. То есть мы очень хорошо дружим, и очень многие презентеры пишут там большие посты по поводу нас, то, что вот, ребята, у вас есть чему поучиться, не только касаемо профессионализма, а именно дружбы и как вы вообще, как у вас происходит весь процесс. То есть для нас это какой-то, для них все равно это больше математика, а у нас как бы это, знаешь, такое, мы готовимся, у нас какие-то там свои традиции есть какие-то, ну, то есть это как бы более творческий процесс для нас.
А, по поводу аудитории. Женская больше? Вот в поклонницах твоих фитнеса, степ-аэробики,
смотри,
танцев? Или есть последователи?
Есть последователи очень. Становится все больше, потому что, наконец... Просто раньше парни думали, а что я пойду в фитнес, все будут думать, что я голубой. Угу. Ну, ничего страшного, все думают. Нет, про то, что сейчас все начали понимать, что как бы фитнес – это для всех. Потому что, опять же, на степ-аэробику ко мне приходят сейчас и мужчины, которые иногда двигаются лучше, чем женщины.
Это от природы, наверное.
Да, но в разных странах по-разному. Я не помню, где я был. Это то ли был Касабланка была, то ли это был Хамамет, я не помню. У них там все, наоборот, прыжный урок. У них там...
Одни мужчины?
Да, 97% мужчин, и там какие-то там две женщины в ниндзя стоят. Я такой, вау. То есть, ну, везде по-разному. В основном, конечно, больше женщин, девушек, но... Парней становится все больше.
Возраст – это молодые люди? Я знаю, что в Европе вот к фитнесу тяготеют и люди в возрасте, да. У нас такого нет.
Да, у них возраст, на самом деле, они даже такие, они пропитаны фитнесом, они, то есть, они были с самых основ, и сейчас они уже, как бы, они знают основы наизусть, они знают уже все фишки, все модификации, то есть, но они уже кайфуют.
А у нас именно больше молодые вовлечены в России.
Да, молодые, но, допустим, если взять, я иногда каждую среду делаю степ в Манхэттене, фитнес-клуб. Угу. Вот, там мне приходит прям разноплановые, там, мне кажется, там от 15 лет до 70.
Ну, кстати, самый низкий порог от 15, если ты рекомендуешь посещать свои.
Ох, я знаю детей, опять же, иностранных, знаю русских, которые там, ну, даже там и в 13 могут уже делать.
Повторять.
Да.
На уровне взрослых.
Да, просто есть такие адекватные дети, которые просто... У меня даже на обучение иногда приходит, допустим, мама фитнес-инструктор и дочка фитнес-инструктор. И дочке все намного проще сделать, потому что, ну, сейчас современное поколение.
Они быстро хватают.
Да, и у них мозг чуть-чуть уже такой более современный, как бы. И обычно и так интересно, что в итоге потом дочь помогает маме делать какое-то упражнение, ну, там, какое-то задание.
Не боишься конкуренции? Вот тоже сейчас 18-20-летние не начинают проявлять себя, как вот профессионалы в фитнесе, презентеры?
Вообще нет.
Не боишься или таких нет?
Ну, я думаю, при моей жизни таких не будет. Не то, что я какой-то там супер-классный, супер-герой, а просто такое отношение, которое у меня вообще к движению, вообще к жизни. Я сейчас понял, что я уже там не отличаю фитнес, танцы, лайфстайл. Для меня это единое целое. То есть я живу, не то, что я живу этим, ну, как бы, я настолько это люблю, и это настолько любит меня, что это такой процесс какой-то, я развиваюсь, даже вот сейчас сижу и разговариваю, и все равно я развиваюсь там в степе, в аэробике, в танцах, потому что я не знаю, как это просто рассказать
языком. Мне кажется, одновременно у тебя часть мозга придумывает связку, нет?
Да, может быть, вот. Просто есть ребята хорошие, но для них все равно это, они различают, когда я работаю, когда я отдыхаю, когда я танцую, когда занимаюсь фитнесом. Для меня нет, я занимаюсь, как бы вот, я просто этим занимаюсь, я это люблю делать, то есть, ну... Вот, просто я думаю, что я хочу, чтобы появился кто-нибудь классный. Мы ждем этого, потому что сейчас в сфере фитнеса какое-то есть...
Затишье?
Не то, что затишье. Ребята там, новое поколение, оно еще не готово. И вот чтобы оно было готово примерно, ну, примерно стало там чуть-чуть лучше, надо, чтобы еще там года 2-3, понимаешь? Сейчас, если взять все мировые события, там работают все одни и те же. Это не потому, что как бы... Потому что новых, к сожалению, они еще не готовы.
Надо избранного искать, Нео.
Ну да, я уже думал, мне многие писали, давай я буду твоим наставником. И говорю, ребята, у меня нет времени даже на себя. Вот. Но у многих был шанс. Я считаю, касаемо России. Но они, я не буду ругаться матом, они просто его упустили. Они начали наглеть. Они, то есть я победил в конкурсе, допустим, вот я, ну, не я, вот, допустим,
ну, да,
я
кто-то. Ну да, завышенные требования.
И сразу давайте мне там бизнес-класс, давайте мне сразу платите, сразу говорю, ребята, победу в конкурсе не значит ровным счетом ничего. То есть это как бы шанс показать себя. Я знаю очень многих презентеров, кто занимал на конкурсах там третьи места, четвертые, сейчас они путешествуют по всему миру, а те, кто занял там первые места, они сидят без работы. То есть, ну, здесь это, в первую очередь, это витрина, это шанс показать себя. Понимаешь, да, про что я?
И я еще хотела спросить по поводу вот будущего, самого ближайшего. Какие международные мероприятия? Вот Russian Fitness Fair у нас в Москве пройдет в августе, в 20-х числах, там 22-е, 23-е, 24-е.
Да.
Еще какие-то мероприятия, какие-то, чтобы сделать анонс, куда можно сходить, увлеченных фитнесом?
А, очень много. Просто я не могу сейчас все перечислить. Их очень много. У меня там, допустим, взять сентябрь, у меня мероприятие, наверное... Сейчас я открою, там 10, наверное. Это просто у меня получается среди недели, потом суббота один город, воскресенье другой город, потом среди недели, суббота один город, воскресенье. Их просто, их миллионы этих
и мероприятий. И это важно знать, это главное. Их много, таких мероприятий, поэтому если хотите быть причастными к фитнесу, если сердцем горите, душой, добро пожаловать. Спасибо большое, Саша, огромное спасибо. Александр Ошкин, международный фитнес-презентер, хореограф, танцор, был в гостях у радиостанции «Говорит Москва». Спасибо большое, приходи еще.
Спасибо. Приходите на тренировки и путешествуйте. Это самое приятное в жизни.
Ура!